Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутале свайам рупа кадамахям дадати свападантикам ванчакалпатрубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шинбадхана Кришна, Виштам, Дариша, Митра, Кришна, Сана, Интенсина, Дарта, Талниш, Чайна, Панича, Прабхупада, Спешта, Ставан, Гуру. Итак, сегодня у нас вторая встреча на тему «Философские уроки Шримад Бхагаватам». И я еще раз напомню, что мы будем говорить о том, каким образом священные писания, в частности Шримад Бхагаватам, упорядочивают наше сознание. Самая суть нашего «я» — это наше сознание. И в зависимости от того, в каком состоянии это сознание находится, в таком состоянии и мы, потому что мы и есть сознание. Счастливы мы или несчастливы, понимаем или не понимаем что-то. Это все зависит от того, в каком состоянии сознание. И сейчас мы живем в эпоху, когда наше сознание постоянно бомбардируется низшими гунами материальной природы, страстью и невежеством со стороны рекламы, средств массовой информации. Просто вся среда пропитана этими вещами. И поэтому мы склонны пребывать в состоянии заблуждения, смятения, когда у сознания ложные ориентиры. И результатом всего этого является вот эти вот неприятные ощущения, которые находятся в сознании, или наше недовольство, недовлетворенность, несчастье, как хотите. И мы говорили вчера о том, что, скажем, существует эта так называемая радость познания, то есть то состояние, которое рождается в нашем сознании, когда мы впитываем в себя вот правильные мысли. Вчера я говорил о том, что веды – это дыхание Верховного Господа. Брахмакшара самудбхавам, как сказано в третьей главе Шримад Бхагавадгиты, что это то, что исходит из самого Верховного Господа, это его мысли. И когда мы его мысли читаем, впитываем, слушаем, то происходит такой интересный процесс, который можно сравнить с расчесыванием волос, допустим, ну, у преданных, правило, может быть, у мужчин, по меньшей мере, волос немного на голове, но вот когда волосы путаются, их необходимо расчесывать. И как-то, так сказать, все сразу в порядке. Так вот, наши мысли, они также имеют тенденцию путаться в голове. И когда мы читаем, слушаем слова священных писаний, то происходит этот процесс расчесывания. То есть мысли опять становятся, так сказать, на свое место. Опять правильное понимание, опять правильная цель вырисовывается. Кроме того, священные писания, будучи словами самого Верховного Господа, они постоянно заостряют наш разум. Потому что наш разум, касаясь материальных предметов, материальных объектов в низших гунах, он постоянно притупляется. И это притупление разума проявляется в том, что мы не понимаем элементарного. То есть мы постоянно склонны забывать, кто мы такие. Мы постоянно склонны терять из виду цель. То есть разум становится таким очень притупленным. А когда мы регулярно читаем и слушаем священные писания, это как вот оттачивание постоянное. И когда разум у человека острый, то этим очень острым разумом он способен очень многие вещи разделить, увидеть тонкие какие-то различия, которые не всегда видны. То есть этот разум, он является очень мощным инструментом, который ведет нас к цели. Пока душа обусловлена, пока она недвижима еще вкусом, пока нет бхавы, пока нет этого чистого движения к Богу, то разум – это как раз то, что ведет нас. И в Бхагавадгите, в самом конце, Кришна говорит Арджуне: «Я заявляю, что тот, кто изучает эту нашу с тобой священную беседу, поклоняется мне своим разумом». То есть, когда мы погружаем свой разум в священное писание, это идет форма поклонения Богу своим разумом. Вот, и благодаря этому разум становится таким очень сильным духовным разумом, который стабилизирует ум, который способен контролировать чувства и так далее. Зрелость человека это как раз способность разума контролировать чувства. Мы знаем, что разум стоит выше чувств по иерархии. Мы знаем, что Кришна говорит, живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувства, разум выше ума, а она, душа, еще выше разума. Вот, несмотря на то, что душа выше разума и разум выше чувств, в своей жизни часто мы совершаем действия, движимые не разумом, а чувствами. То есть как будто бы чувства выше. Они не выше, естественно, но они сильнее. Так же, как говорится, что, предположим, человек выше, чем какой-нибудь хищник, тигр или лев, по своему как бы, уровню развития. Но этот хищник может быть сильнее, поэтому он может съесть человека. Точно так же разум выше, чем чувство, но мы видим, что разум часто становится жертвой. Если он ничего не может поделать, чувства так сильно его тянут, что он идет на поводу этих чувств. И когда человек живет на поводу своих чувств, когда чувство оказывается сильнее разума, это обозначает незрелое сознание. Незрелое сознание. Это означает, что хотя разум в этом сознании выше, чем чувство, он ничего не может поделать с этими чувственными импульсами. А зрелость обозначает как раз, что разум занимает свое естественное положение. Раз он выше чувств, то это не просто какое-то формальное положение, а выше в том смысле, что он реально их контролирует. Нет смысла как бы номинально считаться каким-то более высоким, если в реальной жизни разум идет на поводу чувств. Ну и что, что он выше? Ну и то, что кто-то там, допустим, генерал или еще что-то. А если реальных полномочий, реальной силы нет, то что? То есть вот эта вот реальная зрелость сознания как раз и проявляется в том, что человек в своей жизни руководствуется именно разумом, а не чувствами. Это совсем не обозначает, что страдает чувственная сторона его жизни. Обычно так мы думаем. Но если я держу свои чувства в узде, все чисто разумом все контролирую, тогда пострадает эмоциональная сторона моей жизни. Как же чувством-то какая пища? Нет. При помощи духовного разума мы совершаем действия, которые очищают внутренние чувства. То, что мы сейчас привыкли называть чувствами, это органы чувств. Это внешние наши чувства. И мы привыкли к этому счастью в гуне страсти, когда мы просто этими внешними органами чувств касаемся объектов чувств. Но эти чувства что-то чувствуют, ощущают только потому, что есть изначальное чувство. Чем мы видим сны? Мы видим сны внутренним видением. Чем глухой Бетховен слышал музыку? Внутренними чувствами. Чем слепая Ванга видела будущее? То есть это внутренние чувства. Так вот, когда мы говорим, что необходимо контролировать свои чувства, имеется в виду ограничивать свою внешнюю чувственную деятельность. Но когда мы стоим на платформе духовного разума, тогда благодаря этому очищаются внутренние чувства. И тогда у нас появляется шанс обрести не просто протягшу восприятие мира, а дивья протягшу, божественное восприятие, когда внутренние, духовные, очищенные чувства воспринимают Бога. Внешние чувства тупые. Они слишком грубы для того, чтобы воспринять какую-то тонкую реальность. Вот поэтому вот этот вот переход является очень важным, когда мы при помощи духовного разума, который укрепляется через священные писания, ограничиваем деятельность внешних чувств, но очищаем внутренние чувства и открываем им дорогу, открываем им какую-то перспективу. Тогда у нас есть надежда, все шансы, что мы сможем своими чувствами встретить Кришну. А когда чувства соединяются с высшим объектом чувств, Кришна, это и есть бхакти. Итак, сегодня мы поговорим немножко о том, как живое существо обусловлено в этом мире. Вчера мы закончили на том, что Удхава говорит Кришне, хотя душа и тело, сознание и тело вроде бы разные вещи по утверждениям Писания. Он говорит, что мы видим реально, как тело, материя проникает в сознание, сознание проникает в материю. И вчера мы в конце лекции немножко об этом говорили. И сегодня мы продолжим эту тему, увидим, что является плодом или результатом вот этого взаимопроникновения сознания и духа, что, как вот это вот рождается обусловленность, как она проявляется реально в нашем поведении, в нашем восприятии. Вот. И я взял в качестве, скажем, такого главного стиха один стих из бесед Нарады Муни и царя Прачинабархи, где об этом говорится. Я просто тут не брал с собой книг, чтобы, так сказать, не таскать тяжести, я санскрит не переписал, только перевод уже. Ну, ладно, так сказать, пусть будет так. Итак, Нарада Муни говорит царю Прачинабархи. «Когда живое существо хочет наслаждаться всеми гунами материальной природы сразу, оно из множества телесных форм выбирает ту, у которой 9 ворот, 2 руки и 2 ноги. Иными словами, оно становится человеком или полубогом». Итак, это интересный стих. Кажется, ничего такого принципиально нового мы тут не увидели. Но интересный момент есть. Момент интересный состоит в том, что в человеческой форме жизни нам предоставляется удивительная возможность наслаждаться всеми гунами сразу. Мы думаем, ну что здесь нового? А если мы реально посмотрим на жизнь, то мы увидим, что, например, низшие живые существа, у них очень четкое ограничение существует. То есть их поле наслаждения очень строго детерминировано, определено. Например, животным доступно только гуна невежества. Гуна благости им в принципе недоступна. Хотя она есть, она здесь рядом. Мы, люди, можем подняться в гуну благости. Животные в принципе не могут этого сделать. То есть мы видим, что их свобода очень сильно ограничена. Только гуна невежества им доступна. Знаете, они не могут философски размышлять, они не могут контролировать свои чувства, они не понимают, что такое можно, что такое нельзя. Они полностью движимы чувствами. То есть гуна благости им чужда совершенно. А если взять другую крайность, полубоги, те, кто стоят выше нас, они находятся в гуне благости, такой немножко рафинированной, очищенной страсти. У них там тоже свои какие-то страсти, но они более высокие, чем наши. Они под контролем благости находятся. Итак, полубоги совершенно по-другому живут. Полубоги наслаждаются одной только благостью. У них нет невежества. У них нет, допустим, там каких-то интоксикаций, водки, там какой-нибудь ужасной какой-нибудь грубой музыки в стиле рэп или чего-нибудь еще такого. То есть у них нет невежества. Вообще, то есть, как бы они, эта тема от них слишком далека. Животные не могут подняться в благость, полубоги, они далеки очень от невежества. То есть, смотрите, те, кто живут выше нас, их жизнь, скажем так, ограничена благостью. Это хорошая ограниченность. Те, кто ниже нас, они ограничены невежеством. Но человек – это такая удивительная форма жизни, которому доступно все. И благость нам доступна, и страсть, и невежество. И по этой самой причине именно человеку дается так много разных наставлений для того, чтобы он умел правильно выбирать. Животному нет смысла давать наставления, потому что у него практически нет выбора. А полубогам, в принципе, наставления даются, но они уже в свое время сделали правильный выбор, поэтому они уже оказались значительно выше нас. Вот. А люди – это такая вот форма жизни, которая находится между тамагуной, между низшим миром и между небожителями, между жителями гуны благости. Конечно, мы знаем, что бывает, деградируют и полубоги, и животные могут прогрессировать. Например, мы знаем, что хотя животное есть животное, оно прогрессирует, может быть, не в одной жизни, но постепенно. Предположим, мы знаем, что корова служит человеку. Если корова служит человеку, она дает ему молоко, бык пашет землю. Служа человеку, тому, кто находится в более высокой гуне, она тоже получает более высокое тело. Если собака служит человеку, собака прогрессирует. А если человек служит собаке, человек деградирует. Потому что он служит тому, кто находится ниже. Для того, чтобы прогрессировать, необходимо служить тому, кто выше находится. Итак, мы видим, что гун – это такая штука очень подвижная, особенно в человеческом случае с человеком. В Бхагавадгите Кришна говорит, что иногда побеждает гуна благости, побеждает страсть и невежество. Иногда страсть побеждает невежество и благость, а иногда невежество побеждает благость и страсть. Он говорит, вот так эти три гуны ведут постоянную борьбу за превосходство, и таким образом в нашей жизни мы видим, то побеждает невежество, то благость, то страсть. Вот. И вот это вот принципиально новое понимание, которое мы сегодня пытаемся разобрать, состоит в том, что, хотя мы вроде бы все это слышали, мы редко думали о том, что кому-то доступна только одна гуна. Потому что нам доступно все. Мы можем деградировать, мы можем развиваться, мы можем оставаться на прежнем уровне. Вот этот элемент может быть немножко для нас новый, что нам доступно все, и невежество, и страсть, и благость. И поэтому на нас такая большая ответственность. И положение человека в этом смысле перекресток всех дорог, потому что мы будем развиваться только тогда, когда мы делаем правильный выбор. Три гуны материальной природы, как мы знаем, создают вполне естественные отличия. Хотя мы говорим, что вроде материальная природа, она такая, вся материя, мы ее осуждаем, ругаем, что она противоположна духу. А в действительности материальная природа очень и очень неоднородна. Мы должны научиться выбирать, что есть что. И если бы все было таким одинаковым, зачем тогда были бы какие-то выборы, конкурсы и так далее. Вот, потому что мы знаем, что не все равно, кому отдать власть, допустим, глупому или разумному. Кто больше находится в невежестве, кто больше находится в страсти. Бандит какой-то там, который только насилием занимается. Вот, или там какой-то человек своими амбициями поглощен, или человек, думающий о благе других. Человек, думающий о благе других, это проявление благости, потому что его желание помогать. Человек, который говорит, что он думает о благе других, а сам думает о своем, это человек в страсти, который камуфлирует, он пытается, допустим, представить себя каким-то джентльменом, но какими-то, так сказать, хитрыми манипуляциями пытается под себя там подгрести что-то. А человек невежественный, он даже не удосуживает себя какой-то там идеей произвести впечатление хорошо. Он просто грубо хапает, берет свое и не обращает внимания, так сказать, при помощи силы, при помощи такой вот грубой эксплуатации. Поэтому мы видим, что гуны создают реальные различия, и поэтому мы выбираем, кто лучше, кто выше. Нам не все равно, кому что давать, кому уделять внимание. И вот мы можем наслаждаться разными гунами. Жизнь в гуне невежества – это очень такая вещь низкая, мы знаем. Интоксикации, насилие, это демонстрация своего давления, демонстрация своей власти над другими, так проявляется невежество. Когда я наслаждаюсь тем, что у меня есть какие-то там, скажем, рабы или подчиненные, причем я ими управляю достаточно грубо, в этом проявляется невежество. И при каждом удобном случае я им демонстрирую свою силу. И когда я получаю наслаждение от таких вещей, это называется проявление невежества. Это, конечно, не такое грубое невежество, как у животных, которые там живут своей примитивной жизнью, но у людей так проявляется невежество. Наслаждение страстью – это наслаждение творчеством, созиданием, с желанием, может быть, прославиться, с желанием накопить, с желанием расширить свое поле деятельности, экспансировать и так далее. Счастье в благости – это или жизнь в благости – это понимание своего долга, помощь другим, сострадание, благотворительность. Когда человек находится в состоянии благости, он не ждет чувственного наслаждения. Он понимает, что жизнь предназначена для очищения. То есть благость обозначает, человек живет в режиме очищения и исполнения своего долга. Человек, который находится в страсти, это человек, который постоянно ожидает чувственного наслаждения. А который находится в невежестве, он не ожидает. Он просто грубо пытается взять, как правило, он часто попадается или его самого там уничтожают. Вот. То есть это такое вот без разума действие, состояние невежества. Человек, который находится в благости, он может знать немного вещей вширь, но он знает глубоко. Человек, который находится в благости, его знания отличаются глубиной реализации. Человек, который находится в страсти, он знает больше, но поверхностно. То есть страсть толкает его на внешние вещи, внешние достижения. Он очень эрудированный внешне. Копни в глубину – пустота. Человек в благости меньше, но глубже знает. Человек, который находится в невежестве, он ничего не знает, и он гордится своим невежеством. Я помню, так сказать, из детских лет, когда-то там я попал в одну деревню, меня отвозили на лето, и вот там, значит, у какой-то родственницы, бабушки я жил, вот, и там у них самое страшное ругательство было, это интеллигент. Интеллигент – это ругательство такое было. Ну, там простые очень деревенские люди. Вот, то есть люди в невежестве, они ничего не знают, и они гордятся своим невежеством. Когда что-нибудь новое дают, они говорят, ишь, придумали. То есть они осуждают знания всегда. То есть они укрепились в своем состоянии такого невежества, и все, что выше них, они с такой завистью и подозрением к этому относятся. Таково отношение к знанию в разных гунах. Человек, который находится в благости, он понимает свои обязанности. Он знает, что он должен. Человек в благости понимает, что он должен. И поэтому он старается как-то помогать другим. Он должен. Человек, который находится в гуне страсти, он знает, что ему должны. То есть он постоянно напоминает или как бы создает у людей такое впечатление, что вот помните, как-то я вам оказал какую-то услугу, или делая что-то, допустим, для человека, он так это делает, что у другого человека сразу же возникает ощущение, что он обязан. То есть человек в гуне страсти, он очень так хитро и очень тонко делает, ведет такую свою политику, даже совершая какие-то услуги, он это делает, как бы обязывая другого, с ожиданием какого-то получения за что-то. Ты мне, я тебе, такой принцип. А человек, который находится в гуне невежества, он свой долг не признает и мешает исполнять другим людям также свои обязанности. Человек, который находится в гуне благости, он всегда сострадателен. То есть мы знаем, например, что преданные вегетарианцы всегда, на всю жизнь. И вегетарианство является практическим воплощением сострадания. Итак, в благости сострадание является нормой постоянным. Человек в гуне страсти будет сострадателем эпизодически. Допустим, 40 дней будет продолжаться его пост, и на этом достаточно. 40 дней он побыл милосердным, 40 дней он ничью плоть не терзал, не ел. Вот. Потом опять он, так сказать, возвращается ко всем этим вещам. А человек, который находится в невежестве, он не милосерден никогда. Он любит такие вещи, как охота, рыбалка, насилие. Он гордится своим умением убивать. У него, он будет показывать, он там все эти головы всяких и шкуры всяких разных животных, которых он убил. Он делает какие-то засечки на своем охотничьем ружье. Он рассказывает всем со вкусом и смаком, как все это происходило. Он гордится своим уловом и так далее. То есть это человек, в чьем сознании вообще не проявляется понимание, что кому-то может быть больно. Когда он, допустим, гонится за своей дичью, он не думает, что этому живому существу больно. Он думает, как будет здорово, когда я его догоню и убью. То есть это настолько вот низкое эгоистичное сознание, что он даже не задумывается, что эта деятельность кому-то может принести благо. Я живу где-то метров 500 от храма, и там такой небольшой частный сектор, и каждое утро, когда я прохожу туда-обратно, мимо одного частного дома, там какая-то совершенно жуткая собака. Вот, и когда я прохожу, она постоянно на меня лает. То есть, если бы не было этого забора, я не знаю, что бы со мной было, такая большая собака. То есть, я ее как бы в целом виде не устраиваю. То есть, она будет счастлива только тогда, когда она увидит меня там всего растерзанного, тогда она будет радостно вилять хвостом, вот, и смотреть преданно своего хозяина. То есть, понимаете, какое сознание за этим стоит? И есть такие люди, на самом деле, которым нужно кого-то прищучить, показать свою силу, придавить, продемонстрировать все эти вещи. То есть, они живут в этом. И вроде как бы они не глупые, но вот эти вот их привязанности, эти пристрастия говорят о том, что у них действует гуна невежества. Они находят в этих вещах вкус, понимаете? То есть у них нет осознания, что какое-то живое существо, или это частью какой-то семьи, допустим, тоже животное, оно может быть или там чьим-то детенышем, или там чьим-то матерью и отцом, и что-то будет переживать. Близко в сознании такие вещи не проявляют. Вот это называется невежество. То есть оно вообще не осознает, что своими действиями оно кому-то причиняет боль. Вот это вот желание насладиться насилием, это настолько мощный фактор для тех, кто вот это вот покрыт этой тамагуной, что все остальное, оно просто не работает. Итак, это жизнь невежества, жизнь страсти, жизнь благости, коротко мы сказали. Отношение к другим в разных гунах, какое бывает. Когда человек находится в гуне благости, его отношение очень личностно и дружелюбно. То есть он не воспринимает другие живые существа как каких-то конкурентов. Тот, кто находится в гуне страсти, с другими людьми общается по-деловому. По-деловому. Деловое – это вот ты мне, я тебе. Или это отношения такие очень сухие, расчетливые. Даже они доброжелательны, если сначала по виду. Допустим, человек походил на какие-нибудь там семинары, на всякие курсы, там, где людей обучают всяким разным психотехникам. Он научился правильному подходу к людям. И он производит впечатление очень такого, знаете, доброжелательного человека. Все. Вот, но понять, что он находится все-таки не в благости, а в страсти, можно через какое-то время, когда, допустим, мы не соответствуем его ожиданиям, когда, предположим, он сделал нам что-то, и по виду он наш благодетель, кажется, что он в благости находится, он нам помог. Но если, предположим, мы его адекватно не отблагодарили, то сразу же его отношение к нам меняется. Потому что он считает в голове, то есть я ему дал столько-то, а он мне полностью не отдал этих вещей, или неадекватно меня отблагодарил. То есть человек в гуне страсти, его отношение очень нестабильно, но меняется в зависимости от того, как мы реагируем. Человек в гуне благости, если он доброжелатель, он всегда доброжелатель. Независимо от того, чем ему отплатили или ничем ему не отплатили, он понимает, что он должен. Вот еще раз вспоминаем. А человек, который в гуне страсти, даже если он сыграет в эту игру, что он что-то такое нам первое, допустим, даст или какую-то услугу окажет, только с пониманием, что мне также должны. Если я в эту игру не играю, допустим, или я забыл, или что-то еще, сразу же его отношение ко мне меняется, моментально. И по этим вещам мы можем понять, что это на самом деле не благость никакая, а страсть. А человек в гуне невежества общается с другими с позиции силы, с позиции эксплуатации. Ему нравится наслаждаться своей властью, манипулированием. Ему нравится видеть, что его боятся живые существа. Ему нравится видеть, что от него зависит. Ему нравится видеть, как перед ним лебезят, унижаются. Вот. И он наслаждается этими вещами. Так общается с людьми человек в гуне невежества. Он говорит, знай наших, вот так вот, так сказать. Он утверждает свой авторитет, допустим, допустим, кулаком, какой-то силой, там, всякими разными такими вещами, месть, вот такие вот вещи, это его инструменты установления отношений с людьми. Если, предположим, посмотреть, как эти гуны проявляются в отношениях между верующими людьми, которые, по идее, должны быть духовными людьми, которые должны стоять выше всех этих гун, это тоже довольно интересно проявляется. Человек, который находится в гуне благости, независимо от того, какой конфессии он принадлежит, видя человека другой конфессии, он думает, ну ничего, несмотря на то, что этот человек верит в Бога как-то не так, как я, по меньшей мере у него есть вера в Бога, у него есть какой-то процесс, вот он там вписан в какую-то систему, как-то он там прогрессирует по-своему. То есть его не так уж сильно волнует, что этот человек в каком-то другом, как-то по-другому называется, там какой-то другой изм, какая-то другая школа или течение, неважно. То есть он рад за то, что человек стал на путь возвращения к Богу, он уважает его свободу воли и так далее. Человек, который находится в гуне страсти, верующий, он скажет, ну, хорошо, конечно, что вы верите, но вы неправильно верите. Вот, надо вот нашу конфессию принять, понимаете, она лучше. И причем она лучше не потому, что она лучше, а потому, что это моя конфессия. Понимаете? То есть гуна страсти – это очень сильное отождествление с телом, с чем угодно, с национальностью, с конфессией, как угодно. И поэтому он скажет, да, вы верите в Бога, но вы неправильно верите. Вам нужно, так сказать, переквалифицироваться, вам нужно поменять, так сказать, поменять конфессию. А человек, который в невежестве, он скажет, что вот мой крест, а на 10 заповедей, мне наплевать вообще. Или это самый миролюбивый человек в невежестве. А чье невежество будет сильнее, он скажет, что всех остальных к ногтю, вот, или там убей неверного, или еще что-нибудь такое. Таким образом будет проявляться вот это вот невежество у людей, которые стоят, кажется, на духовном пути. Итак, в человеке можно приобрести все вот эти вот три вида опыта. Опыт в невежестве, опыт в страсти и опыт в благости. Конечно, у такого разнообразия есть большой плюс, потому что нам столько всего доступно, понимаете? Мы можем жить, в общем-то, как полубоги. Если мы поднимаемся в благости, вокруг нас красота, чистота, возвышенные звуки, чистая пища, чистые отношения, все замечательно, практически как полубог человек живет, в таком состоянии он находится. Человек может опуститься до уровня какого-нибудь там деградировавшего человека, который спился и так далее, он жить в грязи, непонятно чем питаться, непонятно что слушать, с кем общаться. Вот. Или он может в страсти быть каким-то преуспевающим деловым человеком, который, как сказать, расширяет свою экспансию. И так у этого есть определенное преимущество. С другой стороны, у этого есть свои минусы. Минус в том, что когда очень много возможностей, часто человеку не хватает решимости сделать правильный выбор. Более того, эти широкие возможности человека, доступность всех трех гун нам, этот выбор, он часто смущает нас. Особенно он смущает живое существо, пока оно находится в молодом теле. Вот, потому что, когда тело еще молодо, в расцвете сил, вот, ему что-то говорят о контроле чувств, ум задает вопрос, извините, для чего же я, так сказать, цвету-то, вообще говоря? Вот если чувства свои все на замок и так далее, то есть непонятно, для чего это молодое, сильное, красивое тело, готовое, так сказать, для чувственного наслаждения, тут вдруг такие все вещи. То есть, поэтому молодость является своего рода таким соблазном страсти, вот, когда человеку довольно-таки сложно контролировать свои чувства, и, как правило, он говорит себе, такие мантры у него срабатывают, потом постарше я стану, тогда за голову возьмемся, тогда о душе будем думать, а молодость, она требует своего. Да, действительно, в этом нет ничего предосудительного на самом деле, веды предусматривают это, но смысл в том, что страсть, поскольку ее в человеческом теле избежать в принципе невозможно, все-таки страсть – это гуна, ну, доминирующая для человека. Даже когда он находится в невежестве, его невежество не такое, как у животного, он не такой концентрированный, он не может в нем полностью находиться. Когда-то все-таки у него возникают элементы страсти и благости. Вот. То есть все-таки страсть является наиболее родной и наиболее естественной гуной для человека. И поскольку гуны страсти избежать в общем-то, нельзя человеку, просто по природе нельзя, потому что это такая форма жизни в страсти. Вот потому-то мы живем на средних планетах, вот не выше, не ниже, а именно на средних планетах. Вот поскольку эта гуна здесь больше всего, как бы так сказать, поддерживается и стимулируется, то единственный выход для человека, который хотел бы также прогрессировать, это то, что страсть его должна всегда все-таки иметь какой-то контроль благости. Если мы не можем находиться в благости постоянно, по меньшей мере, эта благость должна присутствовать в форме какого-то разума. Я не должен терять цель, я не должен терять правильную мотивацию. Для этого я, так сказать, должен регулярно все эти вещи слушать и знать. Даже если я не могу сейчас в полной мере действовать в благости. Может быть, человек не является прирожденным брахманом. От рождения у него этой гуны благости мало. В теле, тело такое, может быть, там все оно поражено этой страстью, невежеством. И он слушает об этой благости и думает, как же я далек от всего этого. Никакой я не брахман, никаких там самскар я с рождения не получил. Папа, так сказать, у меня был определенный, мама тоже. Вот, и совсем, так сказать, они не думали о том, кто там у них получится. Вот, и я тут сейчас слышу там о чем-то, о каких-то высоких вещах, и непонятно, как мне быть. Вот, и совершенно понятно, что должна быть какая-то определенная культура, культура благости, которая помогает людям, не имеющим этого с рождения, каким-то образом все-таки эту страсть контролировать. И что это такое? Это образование, духовное образование. До брака желательно, конечно, потому что когда человек вступает в брак, то какое-то первое время никакой благости речи нет, то есть гуна страсти она полностью покрывает его. Вот. Если человек не получил никакого, так сказать, такого духовного образования до этого, то, как правило, он не входит в семейную жизнь, а впадает в нее, то есть он деградирует на какое-то время. Если он серьезный, зрелый, через какое-то время он выныривает, постепенно, так сказать, восстанавливается. Вот. А если этого нет, то он может надолго погрузиться во все эти вещи. Итак, определенное образование, какой-то опыт воздержания. Причем брахмачарья – это не просто то, чему должны следовать брахмачарьи, люди в таких шафрановых одеждах. А брахмачарья – это, скажем, общий принцип. Те, кто по статусу являются брахмачарьями, для них это, скажем, принцип, соответствующий их ашраму на все то время, пока они в этом ашраме находятся. Но когда мы изучаем Бхагавадгиту, Кришна там говорит, что брахмачарья – это как принцип, это один из аспектов аскетизма тела, который является обязательным для всех живых существ. Он там не делает различий. Когда он описывает аскетизм тела, он говорит «Дева гуру двиджа прагья шаучам арджавам эва ча брахмачарья химса ча шарирам тапа уча те». Кажется, так, если где-то ошибку, может, сделал. Что аскетизмом тела является поклонение Верховному Господу, Учителю, брахманам, старшим, таким как мать и отец, в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. То есть он там не делает какого-то различия по ашрамам и пополам мужчина или женщина. То есть он просто говорит, что таков аскетизм тела. И одним из аспектов аскетизма тела является вот эта вот брахмачарья. Она может не обязательно сопровождать человека в течение всей жизни. Если человек, скажем, по своей природе не брахман, ему это будет несколько труднее соблюдать. Это вполне естественно. Например, мы читаем о жизни разных, даже великих преданных, если мы почитаем, скажем, о пандавах, вот, какие-то такие вот истории, события из Махабхараты, вот, мы думаем, что как же там регулирующий принцип, может, мы бы их и не приняли в наше общество, так сказать, потому что там Арджуна пошел совершать какие-то аскезы на год, вот, и пока он эти аскезы совершал, еще там двух жен с собой привел за год, потому что он не брахман по природе, он кшатрия, и поскольку у него в природе больше, так сказать, этой страсти, поэтому для него несколько другие вещи естественны, чем, скажем, для брахмана. Вот, поэтому этот принцип брахмачарья, он может не сопровождать человека так уж строго всю жизнь, но по меньшей мере человек должен владеть им хотя бы какое-то время. Поэтому в том же Шримад Бхагаватам говорится, что обет брахмачарья бывает разный. Один день, три дня, месяц, там, три года, всю жизнь, в зависимости от того, какая обусловленность человека, какова его природа. Итак, должен быть определенный какой-то механизм, который помогает человеку вот эту вот благость, недостающую ему от природы, как-то извне приносить. Итак, как я сказал, образование – это одно, какой-то определенный опыт воздержания, и также развитие чувства меры за счет более высокого вкуса. Когда через духовную практику человек развивает какой-то более высокий вкус, то это само по себе уже позволяет немного контролировать чувства, если не полностью, то хотя бы отчасти. И еще один интересный момент. Если человеку, ну вот никак, как я сказал, по природе вот эта вот гуна благости не дается, нет у него, допустим, усидчивости, нет у него какой-то концентрации и прочих всех этих вещей, возникает вопрос, откуда ему взять гуну благости? И Бхагавад-гита дает нам очень хороший совет, который мы очень часто, так сказать, проглядываем, поверхностно читаем, не замечаем всех этих вещей. Гуна благости для людей, которым она как бы нетипична, для которых она нетипична от природы, берется из жертвенной деятельности. Потому что благость, как я сказал, если сначала помните, это помощь другим. Итак, если я по природе своей не брахман, если я не могу какие-то там ведические мантры повторять, если мне с трудом дается принцип брахмачари и прочие-прочие вещи, что же я? Совершенно безнадежен, нет никакой возможности получить гуну благости? Нет. Гуна благости, опять же вспоминайте, когда мы понимаем, я должен. То есть нормальный человек, он понимает, что он постоянно потребляет какую-то энергию. Мы все время что-то берем из этого мира. И мы понимаем, что эта энергия берется от Кришны. И когда мы что-то берем, мы автоматически оказываемся в долгу. Так вот, человек дающий или человек жертвенный – это зрелый человек. Человек, который не хочет быть в долгу. Человек, который понимает, что он постоянно потребляет что-то, берет. И по этой причине он должен жить в режиме самоотдачи. То есть это нормальное состояние сознания. Если, предположим, я не могу жить, скажем, по какому-то, по своему статусу в благости, таким вот спокойным, умиротворенным, куча у меня разных там и желаний, и то мне хочется, и все мне хочется. Хорошо, это вещи, которые мы нажили, которые мы накопили, и в одночасье они не уходят, за исключением каких-то отдельных случаев великой милости. То есть большинству людей приходится с этим жить достаточно долгое время. И для того, чтобы эта гуна благости все-таки присутствовала в нас и постепенно завоевывала в нас все больше и больше места, для этого дается этот принцип жертвенности или помощи другим. То есть помощь другим – это как раз и есть очень важный принцип благости, который доступен абсолютно всем живым существам. Независимо от того, в каком мы статусе находимся, кто мы такие, кто мы там поварны, кто мы по ашраму, это не имеет значения. То есть любой человек что-то имеет, как-то он может помогать другим живым существам. И когда он добровольно берет на себя вот эту вот какую-то миссию, какую-то помощь, взаимодействие с другими на материальном уровне. Это, конечно, не такая высокая вещь, но тем не менее, есть такие люди, которые любят помогать другим. Они такие сердобольные и не могут пройти мимо, когда там видят кто-то в беде, еще что-то. Это материальная благость. Более такое возвышенное или духовное измерение благости – это когда мы начинаем уже помогать в духовном плане, как-то, так сказать, уже или какие-то проекты поддерживаем, или, скажем, помогаем тем, кто живет более отреченным укладом жизни. Отреченные люди – это как раз те, кто стимулирует нас эту жертвенность. Когда появляются такие люди, нам сразу хочется что-то для них сделать, как-то им помочь. И вот в Бхагавад-гите, в 12 главе, которая называется «Преданное служение», Кришна описывает вот эту интересную динамику нашей преданности. Когда он говорит о высочайшем уровне преданности, глава 12, текст 8, он говорит: «Просто обрати ко мне весь свой ум и разум, и таким образом ты будешь пребывать во мне вечно». Нет никаких проблем в этом состоянии. То есть это уровень бхавы, уровень такого экстатичного состояния, когда человек настолько привязан к Богу, что все остальное его просто не волнует. Вот. Кому-то это, может быть, относится, к большинству нет. Поэтому Кришна, так сказать, как опытный вайша, как опытный торговец, продает товар в кредит. Он говорит: если ты не можешь принять меня целиком полностью сейчас, давай, так сказать, определенную сделку совершим. Он говорит: если ты не можешь этому следовать, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Регулирующие принципы бхакти-йоги – это не четыре принципа. Регулирующие принципы бхакти-йоги – это 64 анги или 64 составляющие преданного служения. Вот что такое принципы бхакти-йоги. Четыре принципа, которые мы следуем, это не принципы бхакти-йоги, это принципы гуны благости. А принципы бхакти-йоги – это повторять святое имя, поклоняться божеству, изучать шастры. В общем, все 64 анги – вот это регулирующие принципы бхакти-йоги. Итак, если человек не способен спонтанно думать о Боге, Кришна говорит: хорошо, к этому ты придешь, давай начнем с чего-то ниже. Он говорит: следуя этим регулирующим принципам бхакти-йоги, он говорит, ты постепенно разовешь себе желание достичь меня. Потом человек, это уровень саданы, практики. Вот на этом уровне, не раньше, человек должен принимать инициацию. Потому что если он принимает инициацию раньше, на уровне, когда он следует садхане, он не сможет следовать своим обетам регулирующим, он будет их нарушать, эти принципы, и у него будут проблемы личные. Итак, уровень садханы – это уровень инициации. Если человек не способен на этом уровне находиться, Кришна говорит, страху нет. Он говорит, если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, он говорит, работай для меня. Работай для меня. Жертвуй плодами своего труда для меня. То есть это другой уровень. Вот это как раз уровень ниже садханы, и за счет этого, за счет жертвенной деятельности, какой-то помощи, у человека повышается уровень благости. То есть реально ему, допустим, не хватает благости находиться в этой садхане постоянно. Но он понимает, что это желательно, это хотелось бы, это нужно делать. Вот, но пока он не может это находиться постоянно, что ему делать? Он принимает следующее наставление Кришны. Все. То есть вот таким образом, через помощь, через жертвенную какую-то деятельность, в нем постепенно начинает возрастать гуна благости, и доминанта страсти постепенно начинает уходить. Итак, это процесс для тех людей, кто, может быть, не имеет такого большого запаса благости от рождения. Но время идет, тело старится, и в молодости вот это вот тело, эта страсть, которая искушала нас, она немножечко успокаивается. Если человек принимает духовную жизнь, тогда к старости он уже приходит немного в другом состоянии. Мы знаем, что старость – это, вообще-то говоря, неприятная штука. Вот это одно из четырех страданий материального мира. Но когда человек становится на духовный путь, для него старость, несмотря на то, что она связана, конечно, с болезнями и прочими неприятностями, это благословенное время. Потому что она как бы, уже естественным образом немножечко охлаждает чувства, дает ему какой-то разум, какое-то понимание, что в это время уже невозможно быть таким, как, какими мы были в молодости. То есть это в каком-то смысле, как говорится, нет худа без добра. Это благословенное время для человека, которого постепенно все эти страсти, все эти беспокойства начинают отпускать. Для материалиста старость – это страшная вещь. В четвертой песне Бхагаватам говорится, что старость – это дочь времени, ее называют там Калаканья. И вот эта вот Калаканья, дочь времени, она скиталась по свету, и она хотела выйти замуж за кого-то. Но кому хочется выйти замуж за старость? Никому не хочется. Вот. И поэтому никто не брал ее в жены, эту старость, вот ее страх взял в жены, мы знаем. Вот. И поэтому, когда приходит старость, она рано или поздно каждого из нас обнимает. Хотя мы от нее, так сказать, стараемся отойти как-то там. Она рано или поздно все равно, так сказать, вешается нам на шею, обнимает нас старость. И вместе с старостью приходит страх определенный. Когда старость берет нас в свои объятия, у нас начинают, так сказать, меняться уже внешние обличия немножечко. Этот змей времени, называют его Каласарпа. Каласарпа, змея времени, начинает постепенно затягивать нас, заглатывать. Вот. И следы клыков этого змея начинают проявляться у нас в виде морщин. Тело все время скукоживается, уменьшается в размерах, становится таким все более согбенным. Это постепенно змея времени заглатывает. Нас видели, как змея заглатывает жертву, очень медленно это происходит, постепенно она затягивает. Вот. И для материалиста это ужасная штука, когда вот эта вот старость, джара или калакания, дочь времени, обнимает нас. Но для человека, который стал на духовный путь, это отчасти благословение. Потому что теперь, так сказать, уже по меньшей мере уходят иллюзии. Вот. Но пока эти иллюзии есть, пока все три гуны доступны нам, у нас возникает вопрос, чем заняться? Да? Мы говорили уже о том, что у животных выбора нет. У них все, что есть, это охота, размножение, выживание вида и так далее. У небожителей, у полубогов, у них хотя выбор, так сказать, больше, но они разумны достаточно. Поэтому они в основном занимаются духовным прогрессом. Даже их наслаждения, они не являются запретными и греховными, потому что это то, что они заслужили своей прошлой какой-то хорошей кармой. Вот. Но у людей вот такая вот особая ситуация. То есть мы стоим на этом вот перепути перед этими тремя гунами. Вот. И по этой причине именно человеку дается так много наставлений священных писаний, чтобы он сумел сделать правильный выбор. И для того, чтобы сделать правильный выбор, для этого нужно иметь некоторый разум. И вот в 18 главе Бхагавад-гиты, в самом конце, в 63 стихе, Кришна говорит интересную вещь. Когда он Арджуне все практически уже пересказал, он говорит: «Арджуна, теперь обдумай все хорошенько и поступай, как хочешь». Перед тем, как поступишь, как хочешь, обдумай все хорошенько. Обдумай – это обозначает не спекулируй, а обдумай все те вещи, которые Кришна сказал. То есть не просто вот я пользуюсь каким-то своим багажом, а он говорит: обдумай это хорошенько. Это то, что сказал ему Кришна до этого. То есть обдумай Бхагавадгиту хорошенько. Ашешина, он говорит, ашешина, хорошо, глубоко обдумай. То есть для того, чтобы сделать правильный выбор, эта фраза «поступай как хочешь», мы думаем, ну, наконец-то, Кришна нашу свободу не посягает. Один индус мне как-то сказал, это говорит, мой любимый стих в Бхагавад-гите, Кришна говорит: «поступай как хочешь». Но когда он сказал «поступай как хочешь», обдумай это хорошенько. Что это? Вот то, что Кришна сказал до этого. То есть для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо очень хорошо и глубоко обдумать все то, что сказал Кришна. То есть это медитация на его слова. И только после какой-то продолжительной медитации на эти слова Кришны начинает приходить понимание. Во второй песне Шримад-Бхагаватам есть такой стих, где говорится, что Брахма, великая личность, с огромным вниманием и сосредоточенностью, трижды проштудировал Веды и, досконально изучив их, пришел к выводу, что высшим совершенством религии является привязанность к верховной личности Бога Шри Кришны. То есть до Брахмы, до самого разумного существа во Вселенной, это дошло с третьего раза. Понимаете? То есть он глубочайшим образом проштудировал Веды три раза. Три. Не один, не два, не три. И только после этого до него дошло, что высшим смыслом Вед является привязанность к верховной личности Бога Шри Кришны. Вот. И это как бы тоже кое о чем нам говорит, что если мы хотим, чтобы наше сознание было стабильным, чтобы мы не теряли из виду вот эту свою высшую цель, и чтобы мы постоянно были как бы вдохновлены к этой цели двигаться, нам необходимо постоянно расчесываться. То есть все свои мысли необходимо постоянно расчесывать этими священными писаниями, которые приводят наши мысли в порядок. Иначе, как я сказал, разум тупеет, мысли путаются, и мы теряем очевидное. Поэтому вновь и вновь одни и те же действия мы совершаем. Если мы не учимся по шастрам, тогда гуны учат нас по-своему. То есть так или иначе этот материальный мир является школой жизни. Может быть, мы не воспринимаем его как школу жизни. Может быть, мы воспринимаем его как какое-то поле для своего наслаждения. Вот. Но мы знаем, когда, предположим, старший родитель дает какое-то наставление своему сыну или кому-нибудь младшему, тот говорит: «А, не учите меня жить». И что говорит тогда ему старший? Он говорит: «Ну ладно, жизнь научит». То есть смысл в том, если ты не слушаешь меня, жизнь научит. Если ты не принимаешь меня как гуру, думает отец или мать, тогда жизнь тебя научит. А что такое жизнь? Что такое жизнь? Это какая-то просто непонятная материальная стихия, жизнь? Нет. Мы знаем, что материальный мир – это определенный механизм, который устроен Кришной. Для чего? Для того, чтобы корректировать наше сознание, для того, чтобы воспитывать нас. Поэтому, когда мы говорим «жизнь научит», в строгом смысле слова «Кришна научит». Он научит через какие-то разные материальные ситуации. Итак, как же нас учат гуны, если мы не учимся у шастр, если мы не учимся у священных писаний? Гуны учат нас по-своему. Итак, когда человек находится в гуне благости, гуна благости учит нас через счастье, удовлетворение и знание. То есть у человека нет никаких сомнений в том, что он стоит на верном пути. Так учит его гуна благости. Гуна страсти учит нас через разочарование. Потому что, когда человек находится в страсти, это обозначает, что он постоянно привязан к будущему. Человек, который находится в страсти, он не может быть счастливым сейчас. У него счастье все время задвинуто куда-то на будущее. Он говорит: вот потом, потом заработаю, куплю, продам, женюсь, разведусь, перееду, там еще что-нибудь такое сделаю. То есть счастье все время отодвигается на будущее. То есть мы знаем, что будущее связано со страстью. Прошлое связано с невежеством. Когда человек думает о том, какие были хорошие, добрые времена, это означает невежество, ностальгия по прошлому, понимаете? Вот. А реальность – это то, что настоящее, сейчас. И поэтому, когда человек находится под воздействием страсти, страсть его учит определенным образом. И она учит его через разочарование. Вот потому что все время человек как бы пропускает этот вот момент настоящего. Он все время как бы у него сейчас проходит в суете с какими-то ожиданиями чего-то будущего. Итак, счастье всегда остается за горизонтом для человека в страсти, и поэтому страсть учит его через разочарование. А невежество учит нас через страдания и боль. Потому что человек, который находится в невежестве, он грубо нарушает законы этого мира, и серьезные страдания учат его так. То есть мы знаем, что когда мы испытываем боль и страдания, страдание – это корректирующий фактор. То есть благодаря страданию исправляется наше сознание. Если бы страданий не было, мы никогда бы не остановились в своем грехе. Представьте себе, что вы что-то делаете, там, допустим, работаете на кухне, режете овощи и так далее. Вот вы там резали эту морковку, тук-тук-тук-тук-тук. Потом уже пальцу пошли, а боли все нет, и вы продолжаете резать. Боль обозначает – стоп, что-то неправильно делаешь. То есть боль обозначает – ты вышел за какие-то пределы, за какие-то границы. И вот… Если бы не было страдания, то мы бы никогда не задумались о жизни. То есть страдание и боль – это учителя для тех, кто находится в невежестве. Разочарование – это учитель для тех, кто находится в страсти. И удовлетворенность, знание, уверенность в своем светлом будущем – это так учит нас гуна благости. Итак, как нам определить свою гуну, если мы уже стали преданными? Мы читали у Шрилы Прабхупады, что человек, который стал на путь преданного служения, он тут же становится трансцендентным. Да, в том случае, если он полностью предался Кришне. А если он не полностью предался Кришне по разным обстоятельствам, то это обозначает, что гуна до поры до времени начинает на него действовать. И вот вроде бы кажется, что я не пью, не курю, не играю в рулетку, все, ограничил свою чувственную деятельность, вроде бы я следую регулирующим принципам. Обозначает ли это, что на меня не действуют гуны? Совсем нет. Совсем нет. И мы видим, что иногда в обществе преданных тоже проявляются гуны довольно сильно, хотя они вроде бы все делают. Итак, как же мы определим, какие на нас действуют гуны, если вроде бы мы уже следуем принципам? Вроде бы, по идее, мы должны быть уже в благости. Вот. Тем не менее, это можно увидеть по нашей способности общаться, по отношениям в коллективе, по отношениям в семье и так далее. Если отношения гармоничные, ровные, доброжелательные, желание помогать другим, это обозначает, человек находится в гуне благости. Если отношения сухие, расчетливые, льстивые, вот, или хорошие сначала, плохие в конце, это обозначает, что человек находится в страсти. И отношения скандальные, конфликтные, доходящие иногда даже до каких-то побоищ, это обозначает невежество. Вот, то есть гуны очень долгое время не отпускают нас в действительности. Но, к счастью, сейчас мы прогрессируем не за счет гуны благости, потому что с точки зрения гуны благости дефицит ее очень большой дефицит этой гуны. Вот. Если бы сейчас все упиралось только в благость, то большинство из нас были бы просто безнадежными для духовного развития. Поэтому сейчас мы прогрессируем не за счет гуны блага, сейчас мы прогрессируем за счет прямых процессов преданного служения. За счет того, что у нас есть святое имя, божество, священное писание, чистые преданные, есть у нас Вриндаван Майяпур, Джаганатхапури, святая Дхама. То есть 5 наиболее могущественных аспектов преданного служения, о которых говорил Рупа Госвами. За счет этих вещей у нас какой-то идет прогресс. Но для того, чтобы этот прогресс шел быстрее, и для того, чтобы как бы мы больше испытывали вкуса чисто в духовной жизни, гуна благости является все-таки наиболее желанной. И если человеку этой гуны благости не хватает, несмотря на то, что он практикует прямые процессы преданного служения, он не выпускает четкие из рук, он все делает правильно, вот, если гуны благости ему не хватает, все равно ему будет сложнее практиковать бхакти. Почему? Потому что ему будет не хватать терпения, усидчивости, постоянства и концентрации, которые являются естественными спутниками благости. И по этой причине в 11-й песне Шримад Бхагаватам Кришна говорит, что если человек полностью и не стал трансцендентным, значит он обязан культивировать себе гуну благости. Кришна говорит, обязан. Это императив. То есть это не просто опция. Хотите, не хотите, как хотите. Он говорит, обязан. Если человек не является полностью трансцендентной личностью, до этого момента он обязан культивировать себе гуну благости. И тут возникает уже естественный вопрос, где же ее взять, откуда наберется эта гуна благости. И там же Кришна называет Удхаве в 11-й песне Шримад Бхагаватам 10 основных источников или каналов, через которые мы можем эту гуну благости получить, откуда она берется, эта гуна благости. Вот. Ну, коротко просто мы рассмотрим эти вещи, более или менее общеизвестные. Итак, он говорит, вода и пища – это первые носители гуны благости. Поскольку тело человека состоит на 75-80% из воды, что мы пьем, какую воду мы пьем, какую пищу мы едим, от этого зависит состояние нашего тела. Сейчас чистая вода – это большая редкость. Кто думал 20 лет назад, что мы будем покупать питьевую воду в магазинах, можно было пить из-под крана. Вот, сейчас люди очень любят пить грязную воду. Грязную не в смысле из лужи лакать, а грязная вода – это всякие там спрайты, фанты, кока-колы. Я же не говорю там про интоксикации, типа там водки или пива. Вот, то есть практически все то, что производится сейчас в виде напитков, это есть не что иное, как испорченная вода, в строгом смысле слова, то есть какими-то более низкими гунами зараженная. Итак, вода и пища. Если мы чистой пищей и чистой водой наполняем себя, это с одной стороны. Другой источник благости, Кришна говорит, это место, где ты живешь. Мы знаем, что природа, скажем, или сельская местность – это такая естественная благость. Когда мы приезжаем туда, ум успокаивается, чувства успокаиваются хорошо. Возвращаемся в город, опять начинаются гонки, опять начинаются беспокойства какие-то, это гуна страсти. Вот. А если мы в том же самом городе куда-нибудь там спустимся в какой-нибудь погребок, в подвальчик, в какой-нибудь ночной клуб или еще там куда-нибудь в пивбар, там уже доминирует гуна невежества. Итак, место имеет значение, то есть гуна через место приходит нам в какой-то степени. Время, мы знаем, что сутки разбиты на три таких вот раздела. Гуна благости, она начинается примерно за 2 часа до рассвета и где-то 2 часа после рассвета. Это вот примерно гуна благости, в зависимости там уже от перевода времени, часовой зоны, это может немножко смещаться. Потом наступает гуна страсти, потом наступает гуна невежества. Если человек... Мы знаем также, что вот эти фразы типа «утро вечера мудренее». Почему утро вечера мудренее? Потому что утром благость действует. Или кто рано встает, тому Бог дает. Что он дает? Он дает ему возможность жабу повторять, дает ему возможность священное писание читать, дает ему возможность в это время получить очень мощное вливание благости. Итак, утро – это время благости. Если, предположим, утро – все это время благости, мы по какой-то причине просыпаем из-за того, что, скажем, там поздно легли, то сразу же мы из невежества ночи кидаемся в страсть дня. Все, прослойки благости нет. Если мы из невежества ночи кидаемся в страсть дня, тогда что? Тогда наше сознание не имеет в себе практически никакой прослойки благости. И теперь любые стрессовые ситуации, любые какие-то там испытания, любые какие-то трения, трудности в течение дня, они очень легко нас могут победить, потому что у нас нет благости. Благость обозначает терпение, разум, способность переварить, способность оказаться выше этого, способность принять правильное решение, правильно оценить, не быть таким реактивным. Это все вот такие вот качества и реакции, которые рождаются из гуны благости. А если эту гуну благости мы проспали, если в нашей жизни ее не было, тогда из невежества ночи в страсть дня и все. И человек как бы становится жертвой любой ситуации. Практически он незащищенный. Итак, время. Тоже несет в себе определенную гуну. Если утром ее используем, гуна благости входит в нас. Общение является источником гун. С кем мы общаемся, как мы общаемся. Подходит какой-нибудь один человек к другому и говорит, пойдем выпьем. Приглашение в невежество. Через общение человек может загрузиться невежеством. Другой подходит и говорит, слушай, давай дело закрутим совместное, какое-нибудь мощное такой бизнес, такое вложение, такая инвестиция. И человек говорит, да ты что? Я начинаю считать, думать сразу же, гуна страсти. И так через это общение мы получаем какую-то страсть. Гуна благости, когда люди помогают друг другу достичь какого-то просветления. Вчера мы говорили, это бодхаянтах, параспарам, преданные просвещают друг друга постоянно. То есть, когда из общения мы вносим какое-то новое полезное понимание для себя, утверждающее нас в высших целях, это общение в благости. Когда вследствие общения у нас растут материальные желания, это общение в гуне страсти. А когда вследствие такого общения думают, да пропади, ну все пропадом, вообще там горе, ну синим огнем, это невежество, когда, так сказать, в такое состояние саморазрушения человек погружается. Далее, работа несет определенную гуну. Причем, ну, конечно, я не буду касаться типов работы, которая связана с разрушением, то же самое, какая-нибудь рыболовецкая флотилия, или какая-нибудь работа на бойне, или там продажа интоксикации. Это понятно, это вещи такие деструктивные, они разрушают все. Вот, от этих мы, так сказать, вещей стараемся держаться подальше. Здесь имеется в виду не столько, скажем, сам тип работы, сколько мотивация, потому что человек, допустим, получил какую-то специальность, он имеет какую-то работу, и он не может так просто сменить ее, потому что есть какая-то обусловленность. Поэтому не столько, может быть, сам типаж работы, сколько мотив, с которым мы действуем, имеет значение. Так вот, что такое работа в благости? Кришна определяет в Бхагавад-гите. Он говорит, работа в благости, когда человек работает на основе законов Вед, на основе священных писаний, из чувства долга, ради очищения, не ожидая там какой-то награды. То есть он понимает, что главная работа – это что такое? Главная работа – это работа над собой. Это наша самая главная работа. Делая какое-то дело, человек должен делать себя. Если он просто работает, допустим, ради какой-то своей материальной экспансии – это работа в страсти. Если он работает просто ради выживания – это примитивный уровень, это работа в невежестве. Потому что выживание гарантировано всем, даже животным. Понимаете? Итак, если человек ради выживания, он в невежестве трудится. Если он ради экспансии, он уже не просто выживает, а ему хочется, так сказать, пошикарнее жить – это в страсти. А если человек работает ради очищения, ради того, чтобы его работа превращалась в работу над собой, когда он сам позитивно меняется, вот это работа в благости, из чувства долга, без ожидания какой-то там награды, с желанием очиститься. Вот это настоящая работа в благости. Итак, имеется в виду не сама профессия, а именно эта вот мотивация, стоящая за деятельностью. Далее источником гун является песни или мантры, по-нашему говоря. Что поем? «Черный ворон» или там «Шумел камыш». Вот это невежество. Вот всякие там разные любовные песенки, романтика и так далее. Это гуна страсти. Песни, мантры, которые пробуждают нас к самосознанию, это носители благости или даже в высшем смысле носители трансцендентной энергии. Шастры. Шастры — это книги, вообще говоря, да? То есть книги разные бывают. Есть книги, которые погружают нас в невежество, книги в страсти. Есть писания, которые говорят нам об освобождении, о бхакти, о душе, так сказать, о всех этих высших вещах. Так, писания несут в себе какую-то определенную гуну. Далее ритуалы или праздники, церемонии какие-то. И в материальной культуре есть праздники, церемонии, и у нас есть праздники, церемонии. То есть есть церемонии, праздники, вследствие которых люди деградируют. Вот они 40 дней постились, потом Пасха пришла, и что они сделали? Напились, да? Представьте себе, у нас на Джамаштами такая попойка, раз, это, вот мы финишировали, да, так неожиданно. Вот, то есть вследствие праздника, вследствие этого какого-то ритуала должно происходить возвышение сознания, потому что праздники все называются как «holy day». Святой день, понимаете? Holy day, святой день. А что святого, когда люди вследствие этой деятельности просто превращаются в животных? Держались, крепились, потом вышли из поста, да, и все. И лежат, так сказать, в стельку, ничего не понимают. Вышел из поста, называется. То есть празднование должно быть таким, чтобы вследствие этого праздника сознание возвышалось. Вот такие ритуалы, такие церемонии, такие праздники несут эту гуну. И говорится, что через все эти ритуалы, через те же самые кадыши, через все эти праздники человек прогрессирует. Почему? Потому что в эти дни, когда он участвует в каких-то разных церемониях, когда там много поют священные гимны, мантру, он видит многих людей, что-то там жертвует, как-то помогает, вследствие этого Верховный Господь доволен, и человек как-то немножко подрастает в эти дни. То есть в эти дни происходит такой как бы скачкообразный прогресс. Если обычно мы прогрессируем медленно, то в эти дни происходит такой скачкообразный, принципиальный такой скачок, принципиальный прогресс идет. Следующим аспектом, носителем благости является рождение. Можно подумать, как же рождение-то поменять можно? Все уже, дым в трубу не засунешь, все уже родились давным-давно. Как можно поменять рождение? Кришна говорит, элементарно меняется рождение. Нужно просто получить второе рождение, вот все. То есть, когда человек получает второе рождение или посвящение, этим освящается его, может быть, не совсем благополучное, удачное рождение в материальном мире. Родились мы непонятно как, от каких-то родителей, никаких самскар, понятно, ничего не было. Но когда человек принимает духовного учителя, тот инициирует его духовным знанием, происходит второе рождение. Вот это вот второе рождение тоже несет вот эту вот гуну нам. И последний, десятый носитель этой гуны благости – это медитация, о чем мы думаем. И вполне естественно, что эта медитация – это как бы самая высшая или последняя, потому что думаем мы, в общем-то, наши мысли отражают наш образ жизни. Поэтому на последнем месте стоит медитация. Она является уже как бы совокупным. В нашей голове, в нашем сознании будут мысли, настроения, определенная медитация, которая включает в себя все, что было сказано до этого, и что мы едим, и где мы живем, и как мы живем, и как мы общаемся, и работаем, и что мы поем, и читаем, и в чем мы участвуем. Все это вместе в совокупности влияет на наши мысли, на нашу медитацию, на состояние нашего ума. Вот. Поэтому, в общем-то, одним просто каким-то действием поменять гуну невозможно. То есть мы видим, что это целый комплекс факторов. И когда человек вот так вот осторожен и внимателен, избирателен, то есть когда он пользуется своим разумом, взятым из священных писаний, вот тогда он очень избирательно относится к материальной природе. Как, скажем, мы идем по дороге, по улице, и видим какую-то грязь, допустим, или лужа. Мы же не идем напропалую, мы обходим все эти вещи. То есть мы избирательны. Благодаря какому-то видению мы смотрим, здесь лужа, здесь грязь, и мы обходим все эти вещи. Вот точно так же, благодаря трансцендентному разуму, который мы берем из священных писаний, мы смотрим на жизнь, и мы можем быть избирательными. Это соответствует, это помогает духовной жизни, принимается. Это не помогает, мешает, это отбрасывается. То есть так проявляется зрелость человека. То есть еще раз, я сейчас под конец вернусь к началу лекции, когда я сказал, что зрелость сознания обозначает, что когда человек в своей жизни руководствуется не чувствами, а разумом. Тогда можно сказать, что его сознание зрелое. Вот. Мы знаем, сейчас людям, допустим, выдают там паспорт, половая зрелость, еще какая-нибудь там зрелость, гражданская зрелость. Вот. Но самая главная зрелость – это зрелость разума. Когда человек не путает материю с духом, когда он умеет расставить цели все, так сказать, по приоритетам, первое на первое место. Если Кришна стоит выше всех, значит, он должен стоять для меня на первом месте. Если такого понимания нет, это означает, разум пока не зрелый. Почему? Чувства, хотя они ниже, но они сильнее. Они закрывают, и вот это понимание, оно нестойкое, очень нестойкое. Я послышал, вроде бы понял, согласился, да, потом я куда-то пошел, и опять чувство диктует свое. Вот поэтому для того, чтобы наш разум созрел, Сам он, как правило, созревает только через тяжелые ошибки, а иногда и не созревает вообще. И человек умирает незрелым, старым, но незрелым. А для того, чтобы разум созрел, его необходимо питать. И Священное Писание – это то, что он как раз питает наш разум и делает его зрелым. На этом мы сегодня остановимся. Если есть какие-то вопросы, комментарии, добавления, пожалуйста. Да. Как? А, сейчас скажу. Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 2, 2.2.3.4. 2.2.3.4. Это там Брахма говорится о том, что Брахма с третьего раза понял суть вед. Каким образом культивирование гуны благости относится с кармой человека? Оно имеет, естественно, к этому отношение. Есть люди, которые по природе имеют больше благости от рождения. Допустим, если они уже занимались какими-то подобными вещами, вот, то у них это в природе есть, и им это легче дается, потому что у них уже запас этот больше. Вот, они легко все эти вещи понимают, впитывают, для них это более естественно. Люди, которые от природы имеют меньше благости, они тоже могут ее приобрести, просто это будет немножко сложнее. Потому что карма – это не только то, что имеет отношение к прошлой жизни. Карма не прекращается никогда. То есть, допустим, мы рождаемся, и, скажем, это вот какая-нибудь там карта, гороскоп, и то, что показывает, что мы принесли. Но это же не конец. Теперь жизнь продолжается. Это обозначает, что можем какие-то вещи до определенной степени модифицировать. Другое дело, что у одного коридор свободы шире, у другого уже, это уже другой вопрос. Но, в общем-то, если мы родились в теле человека, это обозначает, что, в общем-то, коридор свободы достаточно широкий. Вот, тем более, если, скажем, мы как-то уже соприкоснулись с духовной жизнью, это уже какое-то благословение духовное, уже обозначает, Кришна обратила на нас внимание. Вот, просто есть как бы обусловленность, ну, такая большая или более тяжелая обусловленность, а есть обусловленность легче. Вот, поэтому карма имеет некоторое значение. Мы видим, что кому-то реально легче развиваться, кому-то реально сложнее развиваться. Вот, но вывод очень простой. Если я как бы по карме, допустим, каких-то вещей не имею, это не обозначает, что я безнадежен. Это обозначает, не имеешь из прошлого, нарабатывай сейчас, потому что карма не останавливается. Нельзя сказать, что какой-то мы детерминированы строго кармой прошлого и ничего нельзя поделать. Есть какие-то определенные ограничения, согласен, иногда бывает очень тяжелая обусловленность. Но в теле человека крайне редко встречать ситуации полностью безнадежные. Всегда можно то, что недоделано, уже начать делать сейчас. Хотя это, может быть, будет нестабильно, но что бы делать? Не сдаваться же, так сказать, низшим гунам природы. Еще вопросы есть? Можно ли что? Еще раз. Можно ли развивать гуну благости, если внешне всегда преобладает гуна невежества? Труднее. То есть мы, конечно, можем построить, создать какой-то такой микроклимат, как такой парник сделать. Парник обозначает, что на улице может быть холодно, а там тепло. То есть вот этот микроклимат духовный создать, в общем-то, в этом состоит наша обязанность. Мы обязаны это сделать. Потому что сейчас окружающая среда культуру благости не поддерживает. Вот поэтому мы и создаем храмы, какие-то ашрамы или там какие-то, так сказать, какой-то микроклимат, где-то как-то там собираются преданные, вот, и они создают такой как бы невидимый колпак духовный. Вот поэтому здесь просто требуется больше усилий. Если этого не сделать, ну представьте себе, что, допустим, вот там какие-нибудь старые окна, пришла зима и через все щели дует, ну что будет? Будет просто холодно, вот и все. То есть эти низшие гуны, они со всех сторон идут, и поэтому это обязанность преданного создать этот микроклимат. Для этого, собственно говоря, и дается культура преданного служения, культура вот этой вот благости для того, чтобы защитить нас. А если этого нет, ну это примерно то же самое, что, ну как сказать, жить в доме без стены. Знаете, вот у вас три стены, а четвертой нету, да? И что? Это обозначает, что кто-нибудь может зайти, что-нибудь взять, легко украсть, знаете. Вот, то есть, когда человек вот так вот совершенно открыт этому материальному миру и не оберегает своих духовных ценностей, тогда эти вещи очень легко можно потерять. Я помню одну, так сказать, ситуацию лет 10 назад в Калькутте на железнодорожном вокзале с одним преданным стояли, там, может, не знают, из Махапуруша, из такой, так сказать, герой, у нас родом с Дальнего Востока, но он везде уже прошел, так сказать, везде побывал, до Африки добрался. Вот он в свое время был президентом храма в Хабаровске, вот он там накупил для хабаровских бак там всяких разных вещей, там чадров, хоть и такая у него большая сумка стояла. под ногами. И он стоял на этом калькутском вокзале, и что-то там в какой-то телевизор загляделся, значит, смотрел, там что-то показывали. Прямо под ногами стояло. Когда он опустил глаза, через секунду сумки уже не было. То есть там калькутские воры – это что-то особенное, так сказать. Это действует вообще профессиональным образом. То есть в одно мгновение, понимаете? То есть точно так же нам кажется, что вот сейчас я знаю Кришну, я в преданном служении. А если я живу, не забочусь о создании такого как бы микроклимата вокруг себя, это можно потерять в одно мгновение, даже не заметим, как это произойдет, понимаете? Вот, поэтому, если у нас есть ценность, что мы с ней делаем? Мы храняем, понимаете? Если у меня есть деньги, куда-нибудь я их там, какую-нибудь сумочку цепляю в кармане, проверяю постоянно, где мой паспорт, где мои деньги. То есть здесь моя ценность, я постоянно проверяю. Она на месте, все в порядке, пока не потерял. Вот, точно так же осознание Кришны, мы должны постоянно как бы убеждаться в том, что оно у нас есть, понимаете? Это не какая-то вещь, что я вступил в некую партию, вот у меня там какой-то партбилет, я теперь член этой партии. Это не формальная вещь, понимаете? Сознание Кришны – это реальное состояние сознания. Вот. И поэтому для того, чтобы быть уверенным, что оно у нас сохраняется, для этого требуется его постоянно подпитывать. А создание вот этого микроклимата – это то, что защищает. Понимаете? Сама по себе эта культура, может быть, или регулирующие принципы сами, они сознание Кришны нам не дадут. Но если их не будет, тогда мы потеряем сознание Кришны. То есть это так называемые гауна-видхи. Есть так называемые мукья-видхи, то есть прямые правила в преданном служении, которые дают нам преданное служение, дают, вернее, сознание Кришны. Шастры дают мне Кришну, Святое Имя, Божество, это все дает мне Кришну непосредственно, понимаете? Вот это называется мукья-видхи, прямые процессы, которые прямо дают мне Кришну. А есть гауна-видхи, косвенные вещи. Например, то, что там нужно мыться каждый день, еще что-нибудь такое. Просто от того, что я буду мыться каждый день, но если, допустим, не буду знаком с Кришной, сознание Кришны не проявится просто от того, что я моюсь, понимаете? Но если я не моюсь каждый день, тогда сознание Кришны будет убывать, потому что я буду в тамагуне находиться. То есть это поддерживающие, их называют вот эти вот гауна-видхи. Вот. И несмотря на то, что они вторичны, эти правила, тем не менее, для нас они также важны. Для того, чтобы перейти в гуну благости, допустим, человеку, которому ее не хватает от природы, нужно делать пожертвования, заниматься жертвенной деятельностью. Каким образом? Каким образом? Согласно наставлениям Кришны. В Бхагавад-гите Кришна объясняет три вида благотворительности. Он говорит, что такое благотворительность в невежестве, благости и страсти. Он говорит, благотворительность, которая дана достойной личности, в достойном месте, в достойное время, на достойные цели, это благости. То, что дается кому-то с ожиданием какого-то, так сказать, блага для себя и так далее, это пожертвования в страсти. А пожертвования, данные недостойной личности, без уважения, в нечистом месте, в какое-то там неблагоприятное время, это пожертвования в невежестве. То есть мы должны знать того, кому мы даем, организация это или физическое лицо, это не так уж важно, или в целом какая-то, так сказать, деятельность. Вот мы должны знать, кого мы даем, для чего мы даем, вот, и мы должны в правильном сознании это делать, что я это даю не с желанием получить для себя, а я даю просто потому, что я должен. Просто потому, что Кришна, предположим, для меня создал какие-то условия, и у меня есть возможность давать, вот поэтому я даю эти вещи. То есть из понимания, что это мой долг, тогда это пожертвование будет очищать самого человека, очищать, и больше в нем благости будет появляться, это раз. И это пожертвование будет хорошо действовать. Иногда бывает так, что эти деньги, скажем, если не с каким-то, не с теми мотивами даны, или непонятно откуда взяты, там... Потом всякие разные бывают метаморфозы. Вот, поэтому, как бы, хотя, конечно, полностью судьбу денег проследить невозможно, но хотя бы, так сказать, последняя инстанция, откуда мы их получили, это должна быть, ну, более или менее какая-то деятельность, по меньшей мере, не греховная. Если это деньги, которые получены от какого-то там, не знаю, какой-то деятельности, связанной с убийствами и так далее, потом это все будет пущено куда-то, это может иметь тяжелые последствия. В Бомбее лет 20 назад была такая ситуация, когда какие-то непонятные личности, бизнесмены, там индусы пришли, вот, и там начали что-то выяснять, что к чему, чем тут занимается храм, говорят, что вот мы хотим жертвовать, тоже какие-то пожертвования давать. Вот, они стали давать эти пожертвования, и преданные стали запускать это все на пищу, на просад. И потом через какое-то время там начались какие-то серьезные проблемы. Преданные так в Тамагуну стали опускаться, ничего не понятно было. А потом выяснилось, что вот эти люди, доноры, которые дают пожертвования, они какой-то совершенно непотребной деятельностью занимались, связанной с убийствами, ну, имеется в виду там с убийством животных или чем-то таким, я уже не помню деталей. Одним словом, как бы последняя вот эта вот инстанция, через которую пришли деньги, она очень сильно как бы эти денежки осквернила. Вот. И Кришне, похоже, не очень это все нравилось. Вот. И в одном из комментариев читания Чаритамриты Шрила Прабхупада дает ссылку на своего учителя Бхактисиддханту Сарасвати, где черным по белому говорится, что как бы не все деньги можно отмыть, так сказать. Вот. То есть, если деньги пришли из такого вот источника, то лучше, так сказать, этого не касаться. Ну что, на этом мы, наверное, закончим. Всем спасибо. Если вас...